не так, все не так, ребята.
Добрый день, последнее воскресенье августа. Вот скоро в школу.
Скоро в школу.
Или куда-нибудь в подобное заведение. Вот всем, кто... И учителям, преподавателям, студентам, всем по-разному. Но мы с этим вас все равно поздравляем, как сегодня всю ночь были ностальгические воспоминания у Алексея Валерьевича. А у нас сегодня утром, мы сегодня так
при этом невольно. При этом мы не сговаривались, да.
Абсолютно не сговаривались, да. И даже у нас никаких чтений не получилось. Мы заболтались, то, что называется,
да,
воспоминания.
Да.
Кстати говоря, хотел бы задать вопрос перед тем, как мы перейдем к делу, очень актуальному, кстати говоря, даже по датам так получается. Я бы хотел спросить, вы будете когда-нибудь в родительском собрании в ближайшее время обсуждать инициативу Хинштейна про введение обязательной преподавания компьютерной безопасности?
Ну, мы посмотрим, если...
В каком ракурсе вообще-то?
Да, мы посмотрим, какая сейчас будет реакция, потому что если с этой инициативой будет, как со многими инициативами депутата Хинштейна, то есть, так сказать, в сухой песок она уйдет и следов на поверхности не оставит, то что на это время тратить?
Ну, это естественно.
Есть что обсудить. А если вдруг выяснится, что это, так сказать, за этим какая-то вторая волна и за этим есть какая-то там организованная поддержка, ну, придется обсудить, что делать.
Ну, да.
Мы люди-то подневольные.
Ну да, и у нас еще есть продюсеры, как у журнала «Дилетант» есть величайший из продюсеров.
Да, да, всех вот, времен и народов.
Да. Так что и здесь тоже. Друзья мои, мы сегодня обращаемся к суду над одним из бывших руководителей органов госбезопасности Советской Латвии. Это генерал-майор Альфонс Новикс. И его обвиняли в геноциде и участии в депортации латышского народа. Почему я говорю актуально? Потому что отмечается сейчас, вот в начале сентября, отмечается 30-летие, в общем-то, Балтийской новой государственности, возобновление Балтийской государственности, Балтийских стран. И это отмечается достаточно широко.
Да, но эта тема, к сожалению, не только историческая, но и очень болезненная по сей день. И процесс Новикса был прецедентным, за ним там последует еще некоторое количество судов над бывшими сотрудниками разного уровня и над исполнителями, над теми, кто принимал решения органов государственной безопасности Латвийской ССР. Но вот именно он был первым, и это логично. И это, так сказать, не случайность. Дело в том, что действительно Альфонс Новикс, насколько я могу судить, я достаточно много работал с латвийскими источниками, в том числе на латышском языке, которого я, разумеется, не знаю, но мне помогали мои друзья и Google-переводчик, который, правда, с латышского переводит не очень хорошо, прям скажем. Вот, ну,
ладно. А с какого-то он хорошо переводит?
Нет, ну, все относительно, конечно, но есть гораздо более, так сказать, внятно переводимые им языки. Вот. Но, тем не менее, в общем, можно было понять, о чем идет речь, и достаточно много всякой интересной информации там было. Вот. Но дело в том, что именно по сей день в Латвии двух человек вспоминают как главных организаторов двух депортаций 41-го и 49-го года. Это Альфонс Новикс и это Семён Шустин. Они занимали перед войной, соответственно, и после войны посты министра внутренних дел и государственной безопасности. Два этих конкурирующих на всех уровнях ведомства. Но, тем не менее, конкурировать-то они конкурировали, но дело делали сообща. Вот поэтому Шустина не было к этому моменту уже достаточно давно в живых. Он умер в 78-м году. А Новикс был, хотя и очень старенький. И сразу давайте начнем с конца. 13 декабря 1995 года он был приговорен Рижским окружным судом к пожизненному заключению, и этот процесс вызвал огромное, так сказать, огромный раскол в обществе, ну, сопоставимый, наверное, с еще двумя судами прибалтийскими вот того времени. Это, конечно, над партизаном или диверсантом что, в общем-то, одно и то же в большинстве случаев Кононом, да, и это процесс Мэри. Да?
А здесь-то что? Ну, ладно, мы выясним, да. Вот. Как разделил Новикс?
Новикс разделил следующим образом. Значит, ну вот я прямо процитирую сейчас, тогда уж отвечая на этот вопрос, значит, я процитирую выступление недавнее совсем 19-го года. Сейчас, извините, бумаг много, поскольку много всяких переводов и всего прочего, документов, я не сразу нахожу. Угу. Хотел процитировать президента Латвии, сейчас не сразу найду бумагу. Ладно, я позже это сделаю, да, прошу прощения. Значит, дело в том, что легко достаточно воспринимать человека как оккупанта, как внешнего врага, когда он не вырос на твоей земле, да, когда он не является твоим, значит, соотечественником. А дело в том, что Новикс, хотя легко подумать, что на самом деле это прибалтизированный, извините за это неуклюжее слово, он абсолютный латыш. Стопроцентный, его родители латыши, он родился в классической латышской семье, в Восточной Латвии, в крестьянской семье, и, в общем-то, до поры до времени он жил жизнью обычного вот такого вот молодого человека-латыша, и как многие представители прибалтийской молодежи еще в рамках, ну, Российской империи он недолго пожил, потому что он 908 года, соответственно, его старшие школьные годы пришлись уже на независимую Латвийскую республику, но как достаточно многие представители молодежи, особенно вот что называется из простых, из низов, он испытал увлечение всякими левыми радикальными идеями. В свое время, на некоторое время его исключали из гимназии, потому что он принял участие в политической акции. Но вот мне удалось раскопать, в чем, собственно, заключалась политическая акция. В гимназию приехал и выступал по какому-то поводу заместитель министра образования Латвии. И вот несколько учеников, в том числе и Новикс, устроили, как написано было в одной статье в латвийской газете, устроили кошачий концерт. Они начали выкрикивать всякие вещи, там, позор, долой и так далее. Ну вот, соответственно, за эту, так сказать, политическую выходку его отчислили из гимназии. Хочется сказать, из какой бы школы или гимназии не отчислили за подобное поведение во время выступления господина товарища министра. Да? Вот. Правда, после этого он восстановился, закончил, получил среднее образование, поступил в университет, но в университете, правда, не доучился, его отчислили с третьего курса, но, как я понимаю, он даже за первый не все сдал, то есть, на самом деле, в общем, по большому счету в это время он уже занимался политической деятельностью. Значит, первый раз он побывал в Советском Союзе нелегально. И его первый раз из Советского Союза выдворили через несколько недель, значит, продержав какое-то там время, взяли прямо на границе за нелегальный переход, выдворили, и, что интересно, когда его вернули в Латвию, ему за это ничего, в общем, не было, хотя на карандаш его, безусловно, спецслужбы взяли, если он до этого еще не был, думаю, что уже был на карандаше. Вот. Потом он в Советском Союзе побывает уже, что называется, по приглашению, как член подпольной комсомольской организации латвийской. Вот. В какой момент он был завербован советской госбезопасностью, вопрос спорный, но завербован он был несомненно, потому что без этого той фантастической карьеры, которая с ним случилась прямо в 40-м году в течение нескольких месяцев, совершенно непредставимый, что называется, поворот судьбы, без этого просто быть не могло. Но вот я очень хочу порекомендовать одну книгу всем, кто интересуется историей вопроса. Она не посвящена Новиксу, он вообще там упоминается всего один раз, но книга посвящена тем проблемам, о которых у нас сегодня идет речь. Елена Юрьевна Зубкова, замечательный историк, доктор исторических наук, сотрудник Института Российской истории Академии наук, еще в 2007 году написала книгу «Прибалтика и Кремль». И она в открытом доступе есть в интернете, без труда можете с ней ознакомиться. Вот там как раз говорится о том, какими качествами, каким набором, значит, записей в автобиографии должен был обладать человек для того, чтобы вот в этой новой советской Прибалтийской республики. Это касается...
Да, это очень интересно, как набирались кадры.
И Литвы, и Эстонии, разумеется, это касается. Там могли быть определенные нюансы, и в чем-то будем говорить, да, о различиях там той же Латвии и Литвы. Но, в принципе, подход-то был один кадром. Да, вот когда происходит стремительная советизация прибалтийских бывших независимых государств, нужны национальные кадры. И вот кого берут? Вот получается, что Новикс абсолютно идеальный кадр. У него есть все. Смотрите, он из трудящихся. Вопросов нет, действительно, его родители бедные крестьяне, поэтому, ну, с рабочим классом во всех трех прибалтийских государствах обстоял не очень хорошо, поэтому жесткого требования, что было именно из рабочих, ну, никто не предъявлял. Из бедных крестьян и хорошо. Значит, он имел образование определенное и по этим стандартам даже неплохое, да, законченное среднее образование совсем неплохо. Он имел серьезные заслуги в подпольной работе. Об этом свидетельствует, например, то, что в 1933, если не ошибаюсь, году он был приговорен к 8 годам лишения свободы, отсидел из них 5, был амнистирован в 1938-м, вот, за антигосударственную деятельность.
Это довольно суровые времена в Латвии, кстати говоря.
Это суровые времена, и, конечно, те, кто говорят, вот вы говорите там об оккупации, но Латвия, латвийский режим был сам достаточно хорош, ну, это, в общем, соответствует действительности, да, образцом, так сказать, демократии процветающей предвоенная Латвия не была. Другое то, что это совершенно не оправдывает оккупации, это их внутреннее дело. Мы туда пришли не демократию насаждать, совершенно очевидно.
Да, будто да? У самих она была, да.
Вот именно. Вот, но это действительно так, и эти 5 лет в рижской тюрьме, конечно, рассматривались как большая заслуга перед трудовым народом. Кроме того, он, безусловно, был к этому времени уже не первый год хорошо известен советским органам безопасности. И поэтому первое его назначение вот в процессе этой самой советизации в 1940 году, его назначают в его, ну, родной, не в смысле город, он родился не в городе, а на хуторе, но это его округ, Даугавпилс. Да? Его назначают редактором Даугавпилсской газеты, но он даже не успевает приступить к своим обязанностям. Я нашел воспоминания одного из сотрудников, который вспоминал, вот нам сказали, что едет новый редактор, вот человек там с подпольным стажем работы, но он до нас не доехал, потому что, доехав до Даугавпилса, он уже становится начальником окружного управления госбезопасности. То есть, вот если посмотреть на его официальную служебную историю, она начинается, вот, ну, как присвоение званий, да, она начинается, мягко говоря, с очень такого неслабого первого хода. Со 2 января 1941 года старший майор государственной безопасности.
Это большой чин.
Это ромб.
Да.
Это, по сути, что-то среднее между полковником и генерал-майором.
Комбриг.
Комбриг, вот я и говорю, среднее между полковником, когда комбригов в 40-м году переверстывали, да, кому-то дали полковника, большинству генерал-майора, кому-то там нескольким человеком даже сразу генерал-лейтенанта. И вот первое, за что будут судить в 95-м году Новикса, это его активное участие в проведении предвоенной депортации, депортации июня 41 года, когда в ночь на 14 июня из Литвы, это была акция на всю Прибалтику рассчитанная, из Литвы было выселено 34 тысячи человек, из Латвии более 15, из Эстонии более 10 тысяч. Для примера, вот в каких условиях оказались люди, есть целый сборник на русском языке изданный воспоминаний людей, которые в основном подростками оказались вот в этих самых эшелонах. Вот тут у нас что-то у нас не очень переключаются наши.
Полис?
Да, они...
А мышкою?
А мышкою?
Нет.
Ну, сейчас не будем отвлекаться, сейчас придет Оля и все нам вылечит. Вот, а я пока зачитаю, просто для примера, я выбрал воспоминания некого Зигфридса Мартинсонса, 28-го года рождения, значит, ему было 12, неполных 13 лет. Я их выбрал, потому что они одни из самых умеренных. Угу. Да, там можно было найти, то есть искать нечего, открываешь почти на любой странице, гораздо более страшные судьбы и описания, а это вот такой очень умеренный поворот судьбы, да, у других было, у многих гораздо хуже. «С отцом нас разлучили, и закончился наш путь на станции Канск, куда съехались со всех колхозов, выбирали тех, кто покрепче. 8 семей, мы в том числе, попали в леспромхоз в 15 километрах от Канска, в Иланский район. Сначала нас обзывали фашистами, потом, когда познакомились поближе, перестали. 4 семьи разместились в красном уголке, остальные или у местных, или в бараках. В красном уголке мы прожили год. Весной приемная мать, ну, мачеха имеется в виду его, купила картошки, посадила, но тут сообщили, что нам предстоит уезжать. В мае или июне 42-го года привезли нас на Енисей, продержали в бараке около месяца. Я хочу сказать, что в мае на Енисее не так же, как в Москве, а гораздо холоднее. Случалось и под открытым небом спать. Пришел большой пароход Орджоникидзе, повез нас в Среднюю Тунгуску на Большой Порог, или, как его звали в народе, Семиверстный Порог. Велели сойти. Было у нас много, в основном ссыльные. Приказали тянуть баржи, груженные мукой. Было и маленькое суденышко. Тянуло, но через пороги тащили их мы сами. И так до Байкита. Байкит – один из районов Ивенкийского национального округа. Тура считается столицей. Район очень большой, по списку постепенно людей стали расселять. Нас отвезли за 300 километров от Байкита на речку Усть-Камо. Там лодки тащили мы сами. Еще 200 километров по реке вверх, и вот Кама. На время нас разместили в заброшенной деревне. Очевидно, из-за частых затоплений из деревни все ушли. Жили мы там год, ловили рыбу. Рабочим давали в день 800 граммов хлеба, иждивенцев 400. Больше ничего не было, но и хлеба хватало. Иногда выдавали крупу. В 120 километрах в селе был магазин и Ивенкийская база. Через год нас отправили туда на рыбный промысел. Уловы были богатые, ловили, пока озеро не вычерпали. Первое время хорошо было, рыбы много, хлеб давали в зависимости от улова. Можно и поесть, и на черный день отложить. А осенью рыбы в озере уже не было.
Такой спокойный рассказ.
Вот я и выбрал его, да. Потому что на самом деле, если во все вроде ничего страшного, да, нет никаких эмоциональных пиков, да. Ничего. А вообще-то кошмар полный.
Конечно.
Да? В бараке в мае на Енисее, а иногда и под открытым небом, 800 грамм хлеба в день, но огород невозможен. Ничего там не растет. Я был в этих местах не раз, и в Туре был, и, так сказать, вообще Ивенкию по своим рыбацким всяким делам объездил достаточно хорошо. В отличие от, скажем, того же Подмосковья, где 800 грамм хлеба, но можно картошку посадить, там еще что-то посадить, и самое главное, да, вот твои соседи, они тебе, а это абсолютно безлюдно, и магазин 120 километров. То есть эти 800 грамм хлеба, 400 на иждивенца, а ребенок иждивенец, да? Это, в общем-то, все. Вот это хлеб, рыба и все. Ну вот если крупы дали, то вот об этом да. Человек вспоминал через полвека. Вот наш герой уже при погонах, уже при генеральской звезде, генерал-майор, да, ему присвоено это звание в июле 45-го года. И вот интересный набор у него наград. Если бы мы увидели такой набор наград просто на пожилом человеке, то не возникло бы ни малейших сомнений в том, что этот человек очень хорошо, очень храбро повоевал. Смотрите, орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, Отечественная война первой степени, еще один орден Красного Знамени и, наконец, орден Ленина. Ну, только смотрим на даты. Только одна награда дана во время войны. В сентябре 43-го года первая Красная Звезда. Все остальное 45-й, 46-й, 49-й, 50-й. 49-й, 50-й, 49-й – это еще более страшная вторая послевоенная депортация. Значит, во время войны Он, как и многие, как и большинство советских работников Латвии, успел уйти, так сказать, с отступающей Красной армией, и поэтому во время войны он достаточно, так сказать, спокойно вел жизнь, в тылу, по крайней мере, возглавлял латвийское направление в Министерстве госбезопасности. Дальше в 1943 году, как говорится в его всех официальных биографиях, он возглавил оперативную группу по Латвии. И сразу может возникнуть такое представление, что вот с парашютом, так сказать, в глубокий тыл противника, дальше следующий кадр, он сидит в землянке, вокруг него там заросшие бородами партизанские командиры, ничего подобного. Чем занималась оперативная группа? Она готовила, естественно, здесь, в советском тылу, она готовила оперативные мероприятия при вступлении Красной армии на территорию, так сказать, восстанавливаемой Латвийской ССР. То есть они готовили зачистки, они готовили все те мероприятия, которые проскальзывают у Богомолова в августе 44-го, да, вот в этих документах, которые там опубликованы, там вот периодически в тех справках, там вот это все проскакивает, вот эти вот спецмероприятия, вот их кто-то готовил. На территории Латвии он появился вместе с войсками Красной армии. Напомню, что большая часть территории Латвии была освобождена к осени 1944 года, и только в Курляндии вот эта вот курляндская группировка до самого была, конца войны.
Да. Мы продолжим рассказ о суде над Новиксом после новостей.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Альфонс Новикс, ну вот он, разрабатываются оперативные мероприятия по вступлению
и реализуются сразу же, да, потому что следующие две награды, Отечественную войну первой степени и второе Красное Знамя, это еще до вершины карьеры Новикса, до большой депортации, он получит за борьбу с так называемыми зелеными братьями. Этот термин лесными братьями, зелеными братьями, там по-разному, ну, лесные братья наиболее распространенный, наверное, термин. К этому термину есть определенные претензии. Я буду им пользоваться только потому, что он устоявшийся и более или менее понятный. Да? Это вот такое вот партизанское сопротивление на территории Прибалтики, которое разворачивается в конце войны и в первые годы после войны. Действительно, такое сопротивление было, действительно, ситуация была напряженной. Вот для примера такой вот я сразу вспомнил фильм «Никто не хотел умирать», когда прочитал это сообщение. Кстати говоря, обнаружил случайно достаточно у нас на сайте интервью, которое брал Алексей Венедиктов у Йозеса Будрайтиса, и Алексей Алексеевич там вспоминал, что вот в 65-м году, когда фильм вышел на экраны, для него совсем еще мальчишки, вот он был первый таким звоночком, с которого начался интерес и к пакту, и вообще к событиям всего этого времени. Хотелось понять, с одной стороны, вроде как, ну, почти вестерн.
Где правда?
Почему все так, да. И, конечно, самый в этом смысле герой такой вот неоднозначный – это герой Баниониса, да, потому что вот эти братья, тут все понятно, они наши, они хорошие, они за правду, а вот с ним-то как быть, да. И вот, пожалуйста, значит, в один из уездов Латвии, в Абренский уезд, приезжает инспектор из Риги, судя по фамилии, местный человек, его фамилия Диман, и вот что он пишет в отчете. Это отчет секретный, это, что называется, для своих, не для газеты. 45-й год. На 5 июня положение в уезде характеризовалось следующими фактами. Из 57 сельсоветов разгромлены и не работают 24. Несколько из них блокированы, связь с ними потеряна. Разгромлены и сожжены два областных центра, Берспилский и Тылжинский. Первый из них разгромлен до нашего приезда, второй утром 5 июня после нашего доклада в этой области. Сожжены 9 домов, убиты 4 наших работника, ранено 5. По всему уезду идет истребление сельского актива. За одну ночь с 2 на 3 июня убито 11 активистов. С каждым днем убийства совершаются во все более наглых формах. Все чаще и чаще нападения на активистов совершаются днем. Все главные дороги, связующие уездный центр, контролируются бандитами. Проверка документов на дорогах – обычное явление. Имеется в виду проверка документов бандитами, да? Теми, кого он называет бандитами.
Причем совершенно не обязательно, что участники сопротивления советской власти, что они пособники немцев, нацистов или...
Нет, вот. Конечно. Дело в том, что в лесу На самом деле, нам несложно представить, каким образом вот эти жители Латвии оказывались в лесу, Литвы, Эстонии, потому что, на самом деле, причины очень схожи с теми же, с которыми оказывались в лесу наши партизаны. Да? Кто-то был заброшен, так сказать, по заданию. Ну, в Латвии таких групп практически не было, это в основном в Литве. Вот в Литве действительно оставлены были несколько таких профессионально подготовленных диверсионных групп. В Литве вообще все это имело другой градус, другой накал, другой масштаб. Да, там все еще польские дела очень сильно примешивались, да, и прочее, прочее, прочее. В Латвии таких групп практически не было. Это были люди, которые пытались пересидеть в расчете на то, что как-то вот все перемелится, успокоится, глядишь, оно и, так сказать, можно будет выйти из леса. Это были люди, которые в чем-то были замешаны и понимали, что им, так сказать, просто вот лучше сидеть в лесу и не выходить ни в каком случае. Разные, совершенно разные были люди. И на самом деле, в общем-то, да, на что они надеялись? Вот в каком смысле нашим партизанам было, конечно, несравненно легче, морально легче. Это в том плане, что даже в самые тяжелые месяцы войны, там зимой 41-го, летом 42-го года, все равно Советский Союз не был сломлен, все равно Красная Армия сражалась, и все равно были основания полагать, что враг будет разбит, победа будет за нами. Да? Было, так сказать, чего ждать. А вот у этих людей, конечно, с этим было гораздо все хуже, но они нашли, поскольку человеческая психика, она такая гибкая, они нашли себе вот надежду, что называется, и вот что докладывает, так сказать, сотрудник НКВД наверх по этому поводу. За последнее время в Риге усилились провокационные слухи о роли Англии и Америки в создании независимой Латвии. Это все уже после войны. 16 сентября какими-то неизвестными лицами в Риге были распространены слухи о том, что в Двинск прибыли представители английского правительства, которые будут принимать управление Латвией. Ну, может быть, некорректное сравнение, но сразу вспоминают черноморские пикейные жилеты.
Да? С одной стороны, да, с другой стороны, то, что было приобретено тогда Советским Союзом в 1939-1941 годах, почему после победы над нацизмом, почему, когда возвращается вся Европа к почти, как казалось, да, к довоенному времени...
Да, да. Кто же знал, что будет такая перекройка карты, да? Некоторые жители намеревались пойти встречать англичан на Двинское шоссе. Преподаватель основной школы Бирсонс Артур в беседе заявил, что он лично видел, как по шоссе Рига-Взморье прошли 7 автомашин, украшенных национальными латышскими флагами, в которых сидели английские офицеры и лица, одетые в офицерскую форму бывшей латвийской буржуазной армии. Население якобы выходило на дорогу, забрасывало машины цветами. Они надеялись на то, что Англия... Я сразу вспомню, я очень люблю романы Джона Ле Карре, и вот у него есть такой цикл, посвященный майору Смайли, и в одном из романов «Люди Смайли» или «Команда Смайли», у нас по-разному переведена, да, «Smiley's People», там упоминается один из его таких верных агентов, эстонский, эстонец, офицер, значит, национальной эстонской армии межвоенного периода, сотрудник британской разведки, и вот там, а романы Ле Карре, они вообще с достаточно большой горечью об этом виде деятельности разведки написаны, вот о том, как этого человека бросили, как прибалтийское подполье было все нашпиговано агентурой, двойными агентами, предателями, да, как их использовали британцы, а потом при первой же возможности, если это было выгодно, там отдавали... значит, МГБ и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, они надеялись. Но если в Литве сопротивление будет продолжаться до начала 50-х годов, такое серьезное, организованное, в Латвии и Эстонии практически все будет кончено в 56-м году. Дальше будут отдельные какие-то небольшие разрозненные группки. Оцените масштабы. 46-й год, отчет по итогам 46-го года, полатвийская ССР, ликвидировано антисоветских формирований групп 22, банд, связанных с нацподпольем, 288, уголовных банд 57. Понятно, что границы, скорее всего, были очень размытыми между этими понятиями. Ликвидировано и изъято антисоветского элемента человек 4394, уголовно-бандитского элемента дезертировавшего, уклонившегося от службы Советской армии 2087, ну и так далее. Вот здесь Новикс вместе с упоминавшимся Семеном Шустиным проявил себя, что называется, а нет, вру, Шустин уже переведен на другую работу, он только до войны себя проявлял в Латвии, ошибся, извините. Вот здесь Новикс проявляет себя так, что об этом, так сказать, ярко свидетельствуют вот эти две уважаемые фронтовиками награды: Отечественная война и первой степени Орден Красного Знамени. При этом не надо думать, что он был только вот проводником приказа вышестоящих лиц. На процессе было допрошено довольно большое количество свидетелей, которые дали показания вот в той части, которая касается именно их. Пострадавший Кирсе дает показания, что в 1940 году, то есть еще вот когда он был начальником Даугавпилского ЧК, Новикс приехал в школу садоводства, требовал, там, допрашивал, значит, учащихся, требовал от нее компрометирующие показания на студента этой школы. А когда она отказалась, то он вытащил пистолет, приставил к ее груди и угрожал, что он ее застрелит. Значит, пострадавшая Никитина рассказывает, как осенью 44-го года ее допрашивали в Риге, и, значит, допрашивающий угрожал ее пристрелить, вырывал ее волосы и требовал, чтобы она во всем созналась его начальнику. А начальником был Альфонс Новикс, который присоединился к этому допросу следующим образом. Он давал ей, бил ее по лицу и заставлял считать вот эти вот пощечины на 12-м ударе. Ну, видимо, пощечины я перевожу с английского slap, да, это все-таки не удар, а именно.
Удар,
ну да, лицу, на 12-й пощечине она потеряла сознание. И вот таких показаний, там человек по фамилии Пенцес вспоминает подробно, как его пытали током в присутствии Новикса. То есть он не только организатор и вдохновитель, он и палач тоже. Это все на процессе было, так сказать, в достаточно большом количестве об этом говорилось. Что сказать? Значит, конечно, картина, да, вот вы сейчас можете видеть, это из времен немецкой оккупации Латвии, это 41-й год, так сказать, местная газета вот так вот изобразила Новикса за его подвиги 40-го года, прозвище Даугавпилский мясник у него в то время было, вот, соответственно, с сохранением определенного портретного сходства он здесь у нас показан. Ну, а вот фотография, которая показывает его в 95-м году. И вот здесь, конечно, такая определенная эмоциональная сложность возникает, потому что на скамье подсудимых глубокий старик, да, ему там несколько осталось лет до 90, да, он практически ничего не слышит. Когда судья зачитает приговор, пожизненное заключение, он с улыбкой попросит ее еще раз, он не услышал этого приговора, да, и поэтому, естественно, эмоционально у людей, у многих людей это вот вызывало, ну, раздражение, ну, что вы пристали, ну, старик, ну, вот он в 53-м году закончилась его карьера в органах безопасности, потому что после смерти Сталина, это, кстати говоря, происходило и в других союзных республиках, наиболее одиозные кадры, их как бы убирали. Большинство не наказали, а просто, ну, с глаз долой, чтобы не очень мозолили. Он в результате станет замминистра, каким-то региональным замминистра по кадрам, разумеется, с его-то знанием кадров. Потом побудет, кстати, министром сельского хозяйства Латвийской ССР еще какое-то время. А дальше он уйдет на пенсию и будет спокойно лет 30 жить в Риге на хорошую генеральскую МГБшную такую вот пенсию, плюс ветеранские, плюс за ордена, плюс то, сё, пятое, десятое. И вот наступает, так сказать, восстановление латвийской независимости, и его первого привлекают к ответственности с тяжелейшими формулировками: геноцид, участие в убийствах, и плюс там еще будет еще и неправомерное изъятие собственности. Потому что у вот этих людей, которых в 49-м году отправляли в различные отдаленные районы, преимущественно Сибири. Вот, собственно, приказ от 12 марта 49 года. Возложено выселение с территории Литовской, Латвийской, Эстонской ССР кулаков семьями семей бандитов, националистов, находящихся на нелегальном положении, убитых при вооруженных столкновениях, осужденных, легализовавшихся бандитов. Семьи. Да. Тут даже счет идет на семьи. Вот в первом пункте. В Красноярский край 4000 семей, в Новосибирской области 3000, в Томской области 7000 семей. Совет министров обязал Министерство внутренних дел обеспечить конвоирование и перевозку выселяемых по железной дороге и водным путям к месту поселения, тщательную охрану в пути следования, административный надзор в местах расселения, надлежащий учет поселенцев, установив режим, исключающий какую бы то ни было возможность побегов, трудоустройства выселяемых в сельском хозяйстве, колхозах и совхозах и в промышленности. Вот, собственно, это главное его, видимо, достижение. За это он получит самую по статусу высокую награду, орден Ленина. Естественно, что у него были адвокаты, естественно, что адвокаты, им было, конечно, очень трудно, потому что подписей он не оставлял.
Документы. Что могли сделать адвокаты?
Адвокаты могли заявить то же самое, что заявляли, и это аналогия, просто ее никак не избежать, какие бы законы у нас Госдума не принимала.
Кто выполнял приказ?
Да. Выполнение приказа, вот что адвокаты подсудимых в Нюрнберге заявляли, что он выполнял приказ. Ну, а, естественно, обвинение. Отставил ту точку зрения, не случайно геноцид, обвинение в геноциде, потому что геноцид – это, так сказать, международно признанное преступление против человечества, да, человечности. Но дело в том, что, конечно, с геноцидом в классическом его понимании здесь не очень, потому что на самом деле, хотя действительно большинство выселяемых были этническими латышами, но дело было не в этом. А дело было в том, что советская власть таким образом обеспечивала, решала задачи политические. Коллективизацию, так сказать, устрашение, да, усмирение населения и прочее, прочее, прочее. Не ставилась задача классическая для геноцида – уничтожить этническую группу. Поэтому тут, конечно, могут быть вопросы. Но вопросы есть с точки зрения чистого права, вопросы есть и к Нюрнбергу, разумеется, мы об этом не раз говорили, да. Вот. Дело в том, что надо, конечно, принимать во внимание то, в каких исторических условиях происходил Нюрнберг, в каких исторических условиях происходил вот этот процесс. Я в заключение вот что могу сказать. Альфонс Новикс выбрал свою жизнь. Он ее выбрал еще в буржуазной Латвии, да, это его сознательный выбор. Он не какой-то там мальчишка, которому голову задурили к моменту прихода Красной Армии в 1940 году. Это взрослый человек с определенным, в том числе и достаточно непростым жизненным опытом.
32 ему, да?
Да, 32 года, но при этом 5 лет в тюрьме, да,
опыт. Нет, 32
он,
это.
Он абсолютно взрослый человек. И то, что он делал, если он верил в то, что он делал, что это святое дело, ну хорошо, тогда он получил, так сказать, по вере своей. Он умрет через 3 месяца после приговора в тюремной больнице. Конечно, наверняка найдутся люди, которые скажут, что это не слишком пропорциональное и достаточное наказание за страдания, которые он причинил десяткам тысяч человек, тысячам семей. Ну, вообще вопрос о пропорциональности наказания.
Нет,
вопрос сложный.
Это никакой не... Здесь дело в том, что это было сказано, и приговор был. Так же, как в случае с Пиночетом, так же, как в случае с преступниками, которых... ловят по всему миру, ловили, когда они спокойно доживали до 80-90 лет, чтобы это было. Дело не в том, чтобы его там мучить, издеваться над ним, а дело в том, чтобы это было сказано, что это преступление, то, чем они занимались. Вот. И это было сказано. Ну что же, мы оставляем это дело. И переходим к голосованию, к представлению.
Своей жизнью зажил монитор и начал вносить предложения.
Давайте вычеркнем пункт из вашего списка. Ну да. Нет, не будем мы ничего вычеркивать из исторического списка. Никогда. Судное дело, это занявшие вторые места в голосовании.
Да, это наши повторники, традиционно пришло время.
Судное дело Тимофея Анкудинова, международного авантюриста, поэта и самозванца, выдававшего себя за сына Василия Шуйского. Русское царство, 1654 год.
Это да. Русский Вийон, да, поэт, авантюрист, самозванец.
Да, замечательно, да, но выдать за... Это оригинально, выдать за сына Василия Шуйского, это...
Ну, а что, это пусть мейнстрим будет всякие, да. Там, Петры Третьи, да, и Дмитрия, да. Ивановича.
Дмитрия Ивановича, а вот мы, да,
мы
Василия
вот
Шуйского.
Да, Василия Шуйского.
Голову пришло. Следственное дело о Смоленском офицерском кружке, Канальский цех, будто бы злоумышлявшим против императора Павла Петровича, Российской империи, 1798
Алексей
год.
Алексей Петрович Ермолов.
Да. Суд военного трибунала над капитаном фрегата «Медуза» по обвинениям в некомпетентности, халатности и оставлении людей на верную гибель. Франция, 1818.
Знаменитое полотно. Да,
«Плод Медузы».
«Плод Медузы», конечно.
«Суд над крестьянином Сергеем Киселевым, зарубившим жену топором по причине ее пьянства». Вот кто-то жалел о том, что это не прошло.
Очень много народу жалело, да. Не случайно заняло второе место.
«Российская империя», 1898 год. И, наконец, суд над группой сербских военных во главе с Драгутином Дмитриевичем по обвинению в государственной измене и терроризме. «Салоникский процесс», Греция, 1917 год. Голосуйте, не пожалеете. Да, ну вот. Выбери время.
Напомни, уже за... мониторы разговаривают.
А вообще, это можно в избирательную программу здесь какие-то призывы?
Ну, я
Выбери время.
Я думаю, что он не последним придет к финишу по результатам, если, ну, если дать ему принять участие.
Да.
А что, выступает он вовремя, говорит кратко.
Да-да-да, все очень так. Да, аудитория хорошая. Ну ладно, все, счастливо.
Я остаюсь на родительское собрание, книжное казино, не прощаюсь.
Нет!